4. Кража у друга радовать меня не могла, пусть даже речь шла об одном рентгеновском снимке. Не нравилось мне и еще одно. Я промолчал о том, что сделал с Кэнди Брауном. Мог бы сказать, и после истории с Томом Райли Уайерман мне поверил бы. Даже без появившейся у него талики сверхъестественных способностей, поверил бы. В этом, собственно, и заключалась проблема. Ума Уайерману хватало. Если мне удалось взмахом кисти отправить Кэнди Брауна в морг округа Сарасота, тогда, возможно, я мог и другое. Помочь одному бывшему адвокату с пулей в голове там, где пасовали врачи. А если не мог? Лучше не будить ложных надежд, по крайней мере, за пределами собственного сердца, где они были на удивление высоки. Когда я добрался до розовой громады, правое бедро выло от боли. Я повесил полупальто в стенной шкаф, принял пару таблеток оксикантина и тут заметил мигающую лампочку на автоответчике. Звонил Нануцци. Он обрадовался моему решению. Да, действительно, если и остальные мои работы подстать тем, что он уже видел, галерея Скотта с радостью проведет мою выставку, будет гордиться такой честью и организует все до Пасхи, когда зимние туристы разъезжаются по домам. Он спрашивал, сможет ли он с одним или двумя компаньонами подъехать и взглянуть на другие законченные работы. Они захватили бы с собой и типовой контракт. Это были хорошие новости, потрясающие новости. Но, по ощущениям, все это происходило на другой планете, с другим Эдгаром Фримантлом. Я сохранил сообщение и начал уже подниматься по лестнице, держа в руке украденный рентгеновский снимок, но остановился. Розовая малышка для моих целей не годилась, потому что не годился мольберт. Не годился и холст с масляными красками. Для этого не годились. Хромая, я вернулся в большую гостиную. Там на журнальном столике лежала стопка альбомов и несколько коробок цветных карандашей. Но и они не годились. В ампутированной правой руке появился легкий блуждающий зуд, и впервые я подумал, что действительно могу это сделать, если найду соответствующее для этой работы передаточное звено — медиума. Я подумал о том, что медиум — еще и человек, канал связи с загробной жизнью, и рассмеялся. Нервно, конечно, что правда, то правда. Поначалу, не понимая, что мне нужно, я прошел в спальню. Потом взглянул на стенной шкаф и понял. Недели раньше я попросил Джека отвезти меня за покупками. Не в торговый центр Перекресток, а в один из магазинов мужской одежды на Сент-Арманд-Сёкл. Там я купил полдюжины рубашек из тех, что застегиваются на пуговички снизу доверху. Илза, когда была маленькой, называла их «взрослые рубашки». Они все еще лежали в целлофановых упаковках. Упаковки я сорвал, булавки вытащил, рубашки грудой покидал в стенной шкаф. Они мне не требовались. Я пришел за картонными вставками. Такими ярко-белыми прямоугольниками картона. В карманчике дорожного футляра моего пауэрбука я нашел маркер Шарпи. В прошлой жизни я ненавидел эти маркеры, потому что они воняли чернилами и пачкались. В этой полюбил толстые линии, которые они оставляли. Линии, настаивающие на том, что они реально существуют, даже если все остальное — видимость. Картонки, шарпи и рентгеновский снимок мозга Уайермана я отнес во флоридскую комнату, залитую ярким светом. Зуд в ампутированной руке усилился, но теперь он только радовал меня. У меня не было экрана с подсветкой, на каких врачи просматривают рентгеновские снимки и томографические сканы. Но стеклянная стена флоридской комнаты прекрасно его заменила. Мне даже не понадобился скотч. Я сумел засунуть край снимка в щель между стеклом и хромированной рамкой и теперь смотрел на объект, по мнению многих, несуществующий в природе — мозг адвоката. Он плавал на фоне залива. Какое-то время я не отрывал от него глаз. Не знаю, сколько — 2-4 минуты. зачарованный видом синей воды сквозь серую сердцевину грецкого ореха, извилины которого превращали эту воду в туман. Пуля выглядела черным обломком, начинающим разваливаться на части. Чем-то напоминала маленький корабль или весельную лодку, плывущую по морю. Я принялся за работу. Собирался нарисовать только мозг, без пули. Но этим дело не ограничилось. Я продолжил и добавил воду, потому что, вы понимаете, этого требовала картина. Или моя ампутированная рука. А может, я имел в виду одно и то же. Я нарисовал даже не залив, а всего лишь намек на него. Но он зримо присутствовал на картоне, и этого хватило, потому что я был действительно талантливым сукиным сыном. На все ушло 20 минут, а когда я закончил, на прямоугольнике картона человеческий мозг плавал в Мексиканском заливе. И получилось. Чего уж там. Получилось круто. И при этом жутко. Я бы обошелся без этого слова, говоря о собственной работе, но деваться некуда. Сняв рентгеновский снимок со стекла и сравнив с моей картиной, пуля в произведении науки, никакой пули в произведении искусства. Я осознал то, что мне, наверное, следовало увидеть гораздо раньше. И уж точно после того, как я начал цикл «Девочка и корабль». Мои работы производили такое впечатление не потому, что воздействовали на нервные окончания, но потому, что люди знали, и на каком-то уровне сознания или подсознания они действительно это знали. Перед ними нечто такое, что пришло из дальних мест, лежащих за пределами таланта. Все эти созданные над Юми картины вызывали ощущение ужаса, едва удерживаемого в узде. Ужаса, грозящего вырваться из-под контроля, пребывающего под сгнившими парусами.